Настроение у них хорошее. Иван относится к экзамену довольно серьезно. Нюра больше на подсказках. Просто ударить. Он ударил, я ударила, кто-то ударил. Вломил, начинает Иван. Так. Жогнул. Жогнул? Ну, жогнул. Раз, жогнул. Ага, хорошо, еще. Чапнул. Да, еще. Матерно, можно? Нет, это не надо. А там много вообще-то. Нет, лучше не надо. Кроме того, здесь женщина. Она слышала. Итак, нападал, подсказала Нюра. Нападал, да, невыразительный глагол. Женский какой-то. Хряпнул, ломанул. Вот это глаголы. Мускулистый. Перелобанил, окрестил, саданул, нет, это не туда. Врезал, смазал. Так, так, подбадривает профессор. Пинул, опять вмешивается Нюра. Пинул, это хорошо. Пнул, да, ну да. Пинанул, у нас бабка говорит. Это старушечий, снисходительно бросил Иван. Взял на колган, еще вспоминает он. Это что такое? Головой дал. Вот так вот. Иван взял профессора за плечи, рывком кинул на себя и подставил голову, но, конечно, не ударил. Показал. О, а колган — это голова? Голова. Это по-каковски же. По-русски колган. У нас еще зовут сельсовет. Профессор засмеялся. А еще как? Чердак. Чего попало? Изумилась Нюра. Неужели вам это на самом деле нужно? Нужно, Нюра, нужно. Тут в купе вошли веселые девушки-студентки устраивать одну свою подружку, трое. «Нам сказали, у вас одно место свободное». «Так точно», — приветливо откликнулся профессор. «Располагайтесь, которая из вас? Стоп, мы сами выберем самую красивую». «А ну!» Девушки все были хорошие, крепкие, голоногие. «Выбирайте». Профессор поверх очков оглядел всех, искренне вздохнул. «Оставайтесь все». «Выбирает тот, кто забирает». «О!» — сам болезненно сморщился он. «Вот это каламбур!» — девушки засмеялись. «Какую же? Какую, Иван?» Иван гигикнул, покраснел и посмотрел на Нюру. «Ну, раз уж ты выбрал, то мне все равно. Я свою станцию проехал», — сказал профессор. Оставили голубоглазую грудастую Любу. «Закончена сессия, и ноги в руки», — позавидовал профессор. «Что за институт?» «Педагогический факультет, физмат». «Физмат и только физмат, всемогущий физмат», — огорченно сказал профессор. «Куда только прибежите с своим физматом, а вам не нравится физмат?» Профессор весело посмотрел на девушку с физмата. «Милая, он вам самой не нравится».
«Почему?»
растерялась девушка. «Потому что вам нравится Лермонтов, Есенин. Одно другому не мешает». «О, еще как! Педагогически, это значит, будете учительствовать?» встрял в разговор Иван. «Да, да», значительно сказал Иван. «Вот сейчас радуйтесь, что учитесь, веселитесь, в люди выходите. А смотрю на вас и жалею».
«Иван», сказал Нюра.
«Что?
Чего? Забронил-то, жалеет он. Ты что?
А что такое, Иван?» заинтересовался профессор.
«Нюра, почему вы остановили его?»
«Да нет, я хотел про наших учителей рассказать, про сельских».
«Ну?»
«Да ладно».
«Да что ж, ладно, расскажи».
«Достается им, бедным. Ну, может, я правда чего-нибудь недопонимаю, а полезу рассуждать. Ладно».
«Фигура учителя заметно стала ниже», сообщила девушка Люба. Очевидно, он это хотел сказать.
«Что ты хотел сообщить, Иван?» спросил профессор строго. «Что подлинные учителя в городе остаются?»
«Он сам не знает, что он хотел сообщить», сердито сказала Нюра. «Выпил лишнего, ложись вон, спи».
Иван только успевал поворачиваться на слова, к нему обращенные, но молчал.
Тут из соседнего купе пришла делегация девушек. «Сергей Федорович, простите, пожалуйста».
«Ну-ну»,
сказал профессор. «Мы вас узнали. Вы по телевидению выступали».
«Выступал. Был грех».
«Пойдемте к нам. Расскажите нам, пожалуйста. Мы вас приглашаем к себе. Мы рядом».
«Пошли, Иван. Недалеко». Профессор встал. «Бутылочку брать с собой?» спросил девушка. Девушки засмеялись.
«Берите». «Ваня, а ты бы воздержался, не ходил?» — сказала Нюра. «Но Ивану очень интересно с профессором. Да будь тебе, чего-то такого, рядом же».
«Да ничего, будешь потом по вагону бегать».
«Нюра, он не будет бегать по вагону», — пообещал профессор. И профессор с Иваном ушли. А луна светила. Ночь шла по земле, выстилая на полях белые простыни. Жутковато гулко прогудел мост, поезд выскочил из его железной паутины и громко закричал, радуясь воле. Выбежали к дороге белоногие березки, и такие они, ясные, белые под луной, такие родные и грустные, смотрят вслед поезду. «А вот вы приезжайте, посмотрите!» — шумел в купе, где студенты, щедрый, размашистый Иван. «Вот тогда узнаете, как я живу!» Студентам весело, Ивану тоже. Только профессор как-то задумчиво смотрел на Ивана. Не то ему жалко Ивана, не то малость неловко за него. «А косить мы будем?» «А зачем косить? У нас теперь машины косят. А так в охотку можно обкосить. Я вам устрою. Но это, ребят, тяжело. Лучше мы с вами сядем в лодочки, как в песне-то поется. С сестрой мы в лодочку садились, тихонько плыли по волнам». Студенты засмеялись. «А Волга у вас есть? А зачем она мне? Я без Волги вот как живу. Я, ребятки, живу крупно. Чего только у меня нет. У меня зайдешь в дом, 5 ковров сразу висят персидских.
А шкура медвежья есть?
3 штуки. Одна в прихожке, я споги об ее вытираю, одна в детской, детишки на ней играют, волосья дерут. Дальше посмотрим, направо барометр висит.
А громотвод?
Громотвод на крыше, я пока внутренность описываю. А налево, как зайдешь, сервант на тоненьких ножках. Я его один раз с получки задел нечаянно, на 48 рублей одной так посуды расколол.
Жена вам скандал?
Не, она меня не базланит. Это не то, что есть некоторые. Ох, не будьте такими, это хуже всего на свете. Тут так-то не сладко, а если еще и дома? Если я устал, как собака, я посплю, отдохнул, может, снова заработал. А если еще дома? Нет, это плохо, хуже нет.
Вы же говорите, что вы хорошо живете.
Я-то хорошо. Я про других. А я, дай бог, каждому. Я, допустим, прихожу с работы. Ну, Кнюся, давай корми, голубушка. Она на стол картошку с мясом. Мясо у меня круглый год не водится. Свинотает у меня вот где сидит. Иван хлопнул себя по загривку. Ох, и прожорливый же. Иной раз взял бы ружье и пострелялся к чертовой матери. А если, бывает, совсем здорово устанешь на работе, я сразу с порога. Ну, Нюся! Нюра сидела одна у темного окна, слушала песни по радио. Вошел профессор. Ну, Нюся, что, скучаем?
Что он там?
Озабоченно спросила Нюра.
Иван, да ничего особенного, не беспокойтесь. Рассказывает студентам, как он хорошо живет, богато. Тьфу, трепло, вот трепло-то. Пара штанов завелась лишнее, да рубах-перемывах богач. Вот знаете, так мужик ничего, грех жаловаться. Ребятишек любит, меня жалеет. Но как выпьет, тут ж держись. Или хвост начнет, какой он богатый, или в драку лезет. И ведь сколько раз шучили дурака. Один раз голову стежком проломили, не имется. Нальет глаза, и все нипочем. На пятерых лезет.
Часто пьет?
Да нет. Так грех тоже жаловаться. Работать-то он, правда, много, у них все в роду работники. Его уважают. А вот есть эта дурацкая замашка. Как праздник подходит, так у меня душа загоди болит. Люди веселятся, а я дома сижу, жду. Сейчас прибегут, скажут, Ванька дерется.
Профессор вздохнул.
Смеются там над ним, спросил Нюр.
Да нет. Ну, молодые, им палец покажи, они смеяться будут. Там все беззлобно. Сострить, опять же, можно. Только профессор не стал говорить, что это только.
Ничего, не беспокойтесь. Как же не беспокоиться? Не чужой, сердце-то болит.
В купе, где студенты слышно запели под гитару, нечто крикливое, бестолковое,
В тюрьмах кораллы и жемчуг, весел пиратский брик. Судно ведет с похмелья сам капитан, старик.
Пираты, в раздумье молвил старик-профессор, пираты и ковбои. Суровое зелье, неотчаянный народ.
В купе заглянул курносый парень. Это у вас? Что, пель-то?
Нет, это по соседству, сказал профессор. Они уж перестали слова списать. Я бы их так запомнил. Хорошая песня.
Куда путь держим?
Спросил профессор.
В Крым.
Курносый присел на диван. Второй раз опять радикулит. Замучил.
Болит?
Сочувствовала Нюра.
Болит.
Отмахнулся курносый, настраиваясь поговорить о другом.
Во, народу где. Идешь по пляжу, тут женщина голая, там голые валяются. Идешь, переступаешь через их.
Совсем голые? Удивилась Нюра.
Зачем? В купальниках. Значит так, фикция. Я сперва в трусах ходил, потом мне один посоветовал, купи плавки.
Так они что там делают по улице-то? По улице и то ходят вот в таких вот штанишках, шортики называются.
Курносый чуть подсюсюкивал, у него получалось станиски, сортики.
Ну, идешь, ну, смотришь же, неловко вообще-то.
Ну, да, согласилась Нюра, другая и по морде даст.
Да нет, там это само собой разумеется, но вообще-то неловко. Ну, мне один там тоже посоветовал. Ты, говорит, купи темные очки, ни черта, говорит, не разберешь, куда смотришь.
Во!
Заходишь вечером в ресторан, берешь шашлык, а тут наяривают, Он поет, а тут танцуют.
Ну, танцуют, я скажу. Вот собаки. Сердце заходится. Так, глядишь, вроде совестно. А потом подумаешь, нет, красиво.
Если уж им не совестно, чего ж мне-то совестно?
Ритмичность везде, ритмичность.
Там один тоже стоял, бесстыньте, говорит, что вытворяют? Ну, его тут же побрили. Не нравится, говорит, не смотри, иди спать.
Один раз, как дали, очи черные, у меня на глазах слезы навернулись. Такое ощущение, Полезть на меня 10 человек, мне страшно. Я чуть не заплакал.
А полезли куда-то на гору, я чуть не на карачках дополз.
Ну, красота, на всех пароходах музыка. Такое ощущение, что музыка из воды идет. Спускаемся опять в ресторан.
Это сколько денег просадить можно, сказала Нюра.
Тут ресторан, там ресторан.
Они там на каждом шагу. Мне там один тоже говорит, первый и последний раз. Корову, говорит, целую ухнул. Нет, там есть пельменные вообще-то. 3 порции вот так вот хватает.
А в купе, где Иван, некто молодой, очень красивый, пел под гитару очень красивую песню про Россию-матушку. За Россию-матушку все умны, за Россию-матушку все смелы. Иван слушал, стиснув зубы. Песня ему очень понравилась.
Вошел курносый, курортник. Присел, тоже стиснул зубы. Ему тоже очень понравилась песня.
Песня кончилась. Все посидели молча.
Курносый спросил гитариста. А, очи можешь? Дай очи.
Иван пристукнул кулаком по колену, встал и пошел из купе. И запел в коридоре.
С сестрой мы в лодочку садились, тихонько плыли по волнам.
Потом Иван вошел в свое купе.
«Дорогие мои, хорошие!» — заговорил он было.
Но профессор с Нюрой говорили негромко между собою, и Иван смолк.
А профессор и Нюра, не обращая на Ивана никакого внимания, продолжали говорить. И очень даже странно они говорили.
«Прям не знаю, как вам и сказать?» — раздумчиво сказала Нюра. «Все ж у меня 2 детей, да?» Маленькие такие.
Господи! Тихонько воскликнул профессор.
Ну и что?
И прекрасно. Он как раз детей очень любит. У него под Москвой домик. Будете жить, поживать, да добра наживать. Он не пьет, не буянит, сроду никогда грубого слова не сказал. Как у Христа за пазухой будешь жить? Решайся.
Прям не знаю.
Тихо и грустно опять сказала Нюра.
Если уж честно-то, конечно, мне надоела такая жизнь. У людей праздник, а у меня загодя душа болит. Или ехать куда? Опять думаешь, какая-нибудь история? А ему сколько лет-то?
Тому человек-то 70. Но он еще в форме. Седой такой, головку носит гордо. Красавец. Он всю жизнь танцевал в оперете, поэтому головку умеет держать.
Многовато вообще-то.
Да я ж что говорю? Он любого молодого за пояс заткнет. Ну и потом культура. Там через каждое слово «мерси», «пардон», «данкишон». Ты хоть отдохнешь от этих всяких «чего да надысь».
Да, охота, конечно, пожить, как...
Я извиняюсь, вмешался Иван, заметно трезвее. Про кого тут речь?
Дело же не в том даже, что самой пожить, продолжала Нюра, не слыша и не видя Ивана, а в том, чтобы детей воспитать на хорошем примере. Сейчас что за пример они видят?
Я ж про то и говорю, подхватил профессор. Пример же будет.
Я подумаю, сказала Нюра. Подумай, подумай.
Ну и что, что 70? Я за ним ухаживать буду.
Так, а что там ухаживать-то?
Утром отнес его в садик, посадил в креслице, и сиди он себе мерсикой. Ест мало, кашу какую-нибудь сварил, он покушает и все. А вечером...
Слушайте, заговорил Иван, угрожающе округлив глаза, я говорю, я извиняюсь, но я же тут. В чем дело?
А, ты тут, спохватилась Нюра, а мы не слышим, заговорили с Сергеем Федоровичем. Давно пришел?
Да так тихо вошел, удивился Сергей Федорович.
В чем дело? Спросил Иван.
Ни в чем.
Кому? 70 лет.
Мне?
Сказал профессор.
Нет, я же слышал.
Ложись-ка спать, Ваня, мирно сказала Нюра. Ложись. Лезь вон на полку и засыпай. Все рассказал людям, рассказал, как живешь, спел, чего еще. Свою норму выполнил, можно на боковую. Лезь, Ванюшенька, лезь, милый, лезь, баеньки, давай, давай.
Я ничего не понимаю, пробормотал Иван.
Завтра поймешь, завтра все поймешь.
Иван полез на верхнюю полку и затих. Пришла Люба, прошуршала в полутьме платьем, легко запрыгнула на полку и тоже затихла. Профессор с Нюрой остались сидеть у окна.
Что ж, правда, что ли, там такая жизнь? Спросила Нюра тихо. Парень-то рассказывал.
Нет, тоже тихо откликнулся профессор. Впрочем, что-то есть и от правды.
Гляди-ка, корова, говорит, целую ухнул. Неужели ж можно?
А сколько корова стоит?
400, 450, а стелком-то больше.
Можно, можно и корову стелком ухнуть. На Руси умеют коров ухать. Все, наверное, спят в длинном поезде. Не спят только на паровозе. Машинист, пожилой уже человек, глядя вперед, вдруг спросил молодого помощника.
Кольк, знаешь, как в отделе кадров бухгалтера подбирали?
Знаю, третий сказал, а сколько вам надо? Ты уж в седьмой раз рассказываешь.
Машинист засмеялся.
Придумаешь же, смешно.
Анекдот вот с такой бородой.
Все равно смешно.
Интересно, кто их сочиняет?
Кольк пожал плечами.
Люди, я вот хочу какой-нибудь сочинить, а никак не выходит.
Нюр спит. Но вот какая-то далекая тревога отразилась на ее спокойном лице. Она увидела сон. Распахнулся огромный с плющом, с фикусами в огромных катках, сверкающий зал ресторации. И весь он ходуном ходит. Полуголые девицы, волосатые парни зашлись в танцы. Очи черные, гремит и кривляется ритмичная жизнь. То ли это какой-то вселенский шабуш, то ли завтра конец света. Не архангел ли Гавриил дует в свою сзывающую трубу? И нет ли тут среди обаятельных дам и джентльменов этих с хвостиками и на копытцах? С трудом продралась Нюра через гремящий, орущий, бесноватый зал и вышла к столу, где пирует ее Иван. Он славно пирует. По бокам его почти голые девицы, смеются, пьют шампанское. «Пойдем домой», — сказала Нюра. Иван отрицательно покачал головой и усмехнулся. И сильней грянула музыка, и пошли кривляться вовсе безобразно. Нюра пошла к выходу. Ей в лицо смеялись. Девицы проплывали у нее перед носом, подергивая плечиками. И вдруг Нюра остановился. И заткнулась музыка. И все замерли.
Нюра пошла опять к столу, и с ее шагами, сперва тихо, потом громче, стала нарастать удалая вольная музыка из-за острова на стреже. И сам Иван сидит за столом в облике Стеньки Разина и грозно смотрит на Нюру. Нюра подошла, выдернула мощной рукой его из-за стола и дала пинка под зад, и сама пошла следом за ним. На пороге в дверях оглянулась и произнесла гневную речь. «Эх вы!» — сказала она. «Смеетесь! Над кем смеетесь? Это над вами смешно-то! Это мне надо смеяться-то, а не вам! Что вы делаете? Как вам не стыдно, девушки? Совсем заголились? Зачем? Чтоб мужиков приманивать? Да если ты хорошая, если ты человек хороший, мужик и так увидит, на вас глядеть муторно, тьфу, в такие-то годы работать, да детей рожать, а вы с ума сходите. За Нюрой, за ее спиной стали появляться мужчины пенсионного возраста и тоже укоризненно смотрели и молчали. Мой вам совет, прекратите это и займитесь полезным трудом. Положительные мужчины за Нюрой захлопали. «Чтоб я этого больше не видела!» Мужчины опять захлопали. Нюра проснулась, полежала немного и шепотом позвала. «Вань!» Иван спал глубоким сном. Нюра встала, потрогала его на верхней полке и опять легла и закрыла глаза. Утром проснулся Иван с больной совестью. Проснулся и не поворачивался, лежал тихо. Профессор негромко рассказывал Нюре и Любе нечто далекое из юношества. «Я тоже был гордый. Я очень красиво выразился. Не моя воля, что я родился под этой крышей. Отныне моя воля в том, что я навсегда ухожу отсюда. Во как сказал. Я был позер. В 20 лет все позеры».
«Почему все?» — возразила Люба.
«Все, без исключения», — подтвердил профессор.
«Ну, а дальше?» — попросила Нюра.
«Я ушел. Простите, уехал».
«А она?»
«Она осталась».
«Но вы же любили ее?»
«Да, но себя я тоже любил. Себя я любил больше. Я ушел в Вологду, в Вологодщину, в деревню. Я стал учителем. Это было прекрасное время. Знаете, ближе к осени, когда с осины упадет первый лист, воздух в лесу зеленый».
«Что ж дальше-то?» — все не терпелось узнать Нюре.
«Дальше я встретил там Машу, свою Марью Ивановну, и все».
«А Катя?»
«А Катя встретила своего какого-нибудь Василия Ивановича, баш на баш».
«А кто раньше встретил, Катя или вы?» — спросила Люба.
Профессор засмеялся. «Вот что значит... Не романист я, пропустил такую главу. Катя встретила первую. Я был очень далеко в деревне с экспедицией, и там я узнал. И ушел в свою деревню. На этот раз я ушел пешком. Я шел пешком 120 верст.
«И что ж никто не мог подвести?
«Я не хотел. Я нес свое горе, страдал. Не на телеге ж страдать. Я, знаете ли, правильно сделал, что протопал эти 120 верст. Я не верю в скоротечные, в одну ночь перерождения, но в 120 верст вологодских дорог я верю. Много я передумал всякого, много понял».
«Господи, прям как в книге», — сказала завороженная Нюра.
«Вот это-то я и понял главным образом, что все это, мое горе, мои страдания, это пока роман. Но еще не жизнь. Жизнь началась потом».
«А к отцу вы вернулись?»
«Нет, уже не вернулся. И вообще дальше уж нечто иное. Не роман. Но роман был захватывающий, а?»
Обе в один голос, и Нюра, и Люба воскликнули. «Очень интересно, очень».
В купе заглянул проводник. «Чайку не желаете?» «Желаем», — сказал профессор, — «и побольше, пожалуйста, 10 стаканов. Скажите, а газеты здесь носят?» «Нет, газет на станциях».
Иван воспользовался приходом проводника, скоренько надернул на простыню штаны, слез с полки.
«Здравствуйте», — сказал невнятно, взял полотенце и ужом выскользнул из купе.
«Стыдно», — сказала Нюра.
«Чего?»
— не понял профессор.
«Ну, вчера хватил лишка, сегодня стыдно. Весь день молчать будет».
«Ну, зачем же так?
Так даже скучно. Ничего, пускай, пускай помается.
Всегда так,
всегда.
А если где подерется, то и ночевать домой не приходит. В мастерской спит у сторожа, дня по два там живет. Совестно».
Поезд подошел к станции.
Иван с полотенцем в руках выскочил из вагона и побежал к газетному ларьку. Накупил газет, всех по одной. Побежал обратно. В купе готовились пить чай. Иван вошел с газетами, положил их на стол, фальшиво небрежным тоном сказал: «Читаем, что ли?»
«Газеты?» — удивился профессор.
«Где достал, Иван?»
«Там».
Иван кивнул в сторону станции.
«Ну, как?» — спросила Нюра строго.
Иван вздрогнул, быстро поднял голову и опустил. Спросил тоже скоро, испуганно.
«Что? Что?»
«Ничего».
«А что ничего? А что?»
«Ничего. И совесть спокойна. И душа не болит».
«А что? Что?»
Тихо в пробормот спрашивал Иван. И ни на кого не глядел.
«Крепкая ж у тебя совесть!» Нюра взяла полотенце и пошла умываться.
Профессор с Иваном остались одни. Люба ушла к своим.
«Попала?» — спросил профессор.
«Так». Иван поморщился, не поднимая головы. Он читал газету, которую разложил у себя на коленях.
«Голова болит?»
«Не!» Поспешно с бодрецо откликнулся Иван, но головы опять не поднял.
«У меня есть бутылочка сухого. Выпьешь?»
Иван глянул на дверь. «Она долго не придет, там очередь. Выпей, легче станет».
«А вы?»
«Я не хочу. У меня не болит». Профессор достал из чемодана длинную бутылку. Сам тоже посмотрел на дверь. Налил стакан. Иван одним махом оглушил стакан.
«Ху!
Еще?»
«Нет, спасибо».
«Тяжело бывает после выпивки?»
«Да не то, что тяжело, муторно».
«Но ты особо не переживай. Ничего вчера безобразного не было».
Иван мучительно поморщился.
«Трепался, наверное».
«Гадский язык, обязательно трепаться. Ненавижу себя за это.
Один раз, знаете, поехал на мельницу. А мельница у нас в другом селе за 50 километров. Смолов. Ну, выпили там с мужиками. И чего мне в башку влетело? Стал всем доказывать, что я герой социалистического труда».
«О,
ну, меня насмех, я в драку. Как живой остался. Их человек 8 мужиков-то».
«Да. А вчера что-то быстро ты захмелел-то.
Да я же еще днем коньяк пил с этим ворюгой-то. Ну и развезло, ерш получился. Я так не слабый. А чего я говорил там?»
«Где?
У студентов.
Рассказывал, как ты хорошо живешь».
«О, вот же козел.
Ну, а как жизнь вообще-то, если не трепаться?»
«Да ничего, живу.
Нормально.
Я не гонюсь за большими-то деньгами. Мне бы вот ребятишек выучить. Больше ничего не надо.
Ничего, так-то все есть. Телевизор есть, корова есть, свинья даже есть. Хоть я их ненавижу, собак, прожорливые. Все есть, я не жалуюсь».
«Иван, ты хотел про учителей рассказывать.
Расскажи».
Иван посмотрел на дверь купе.
«Ладно», — сказал профессор.
«Мы еще выберем время».
«Велика матушка Русь. И на восходе солнца, и на заходе солнца, и белым днем, и ночью идут, идут, идут поезда. И куда только едут люди, куда-то все едут, едут».
Молоденький офицерик, от которого вкусно пахнет маминым молоком, говорит миловидной соседке по купе:
«Все это хорошо, но это сплошная чувствительность, мы сегодня не те».
«Но это же прекрасно», — неуверенно сказала соседка и прочитала:
«Будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне».
«Не мужские стихи», — проговорил жестокий лейтенант.
«Розовый конь — это не из 20 века. Согласитесь?»
«Как тут не согласиться?» И миловидная соседка пожимает плечами, что можно понять, как «пожалуй». Две дамы от души состязаются в любезности.
«Позвольте, разрешите, я полезу на верхнюю полку.
Да нет, зачем же? Я могу туда прекрасно полезть. Но меня это нисколько не затруднит. Меня это тоже ничуть не затруднит. Что вы? Прошу вас, устраивайтесь внизу. Честное слово, меня ничуть не затруднит. Нет, пожалуйста, пожалуйста.
Внизу на диване полулежит здоровенный парнина. И, отложив огонек в сторону, с интересом слушает дам. А вот дядя, вооружившись мешком и чемоданом, таранит встречных поперечных в проходе общего вагона. Ему кричат: «Что ты? Что ты? Куда ты прешь, как на буфет, дядя? Ну куда? Куда? Эй, можно поосторожней?» Дядя ноль внимания. Трудный опыт российского пассажира подсказывает ему, что главное — занять место. Можно себе представить, что когда-нибудь все вагоны будут купейны, а если будут общие, то в них будет свободно. И что ж будет? Тоска зеленая. Едут, едут, едут. Спят, читают, играют в карты, играют в домино, рассказывают друг другу разные истории из жизни. Едят, едят, едят. Иван двинул с дороги письмо домой. «Здравствуйте, родные! Теща Акулина Ивановна, дядя Ефим Кузьмич, тетя Маня, няня Вера, дед и детки Валя и Нина. Во первых строках моего письма сообщаю, что мы живы и здоровы, чего и вам желаем. Пишу с дороги, поэтому еще конца нет. Едем мы хорошо, но я по ошибке схватил купейный билет, но зато едем без горюшка. Едем по просторам нашей необъятной родины, смотрим в окно. Погода стоит хорошая, градусов 25 по Цельсию. Один раз ходили в вагон-ресторан. Взяли на первое по борщу, на второе бефстроганов. Едет с нами один старичок, профессор, очень хороший. Ну, были разные другие происшествия. Приедем, расскажем. Поедем и через Москву. И вот этот самый профессор говорит, что когда приедем в Москву, то сможем у него остановиться хоть насколь. У него пятикомнатная квартира. Но Нюра поддержала это предложение, потому что ей охота посетить ГУМ. Я тоже наметил для себя кое-какие места, например, зоопарк. Если удастся, съезжу в крематорий. Об нас не беспокойтесь, берегите детей. Иван». И вот Москва. По радио торжественно объявили: «Граждане, пассажиры, наш поезд прибывает в столицу нашей родины, город-герой Москву». Нюра и Иван заметно взволновались. Особенно Нюра. Профессор с интересом наблюдал за ними. «Вань! Глянь, думт! Вань!» — вскрикивала Нюра. Ивану тоже страсть, как интересно, но он сдерживал себя и Нюру. «Чего ты орешь-то? Чего орешь-то?» Он даже посмеялся, пригласив взглядом и профессора тоже посмеяться вместе над Нюрой. «Ну, дом колоколенкой!» «Гостиница ленинградская», — сказал профессор. «Сколько этажей?» — спросил деловитый Иван. «Черт его знает, понятия не имею». Поезд остановился. Профессор и Иван с Нюрой вышли на перрон. Профессор высматривал кого-то в толпе. «Сын должен встретить», — пояснил он. «Иван, расскажи ему про учительницу. Вообще поговори с ним, а то эти молодые ученые решили, что они все-все знают». «Тоже ученый», — полюбопытствовал Иван, но только заради одной голой вежливости, потому что ему куда как важнее все, что вокруг него. «Постоим тут», — велел профессор, — «а то разменемся». Остановились в стороне от потока. «Народу-то, народу-то!» — все изумлялось Нюра. «Миллионов 10 живет?» — поинтересовался точно Иван. «Или побольше?» «Понятия не имею», — несколько даже гордо ответил профессор. «Это наши ученые знают. Знают, а ничегошеньки сделать не умеют». «Вавилон растет и растет. Вон он! О, одна поступь чего стоит! Ужасно самовлюбленный народ!» Профессор помахал рукой. «Чую, батько!» — громко сказал высокий молодой человек, выдираясь из людского потока. «Наконец!» — сказал веселый ироничный профессор. Они поцеловались. Профессор представил сына. «Сын!» «Иван!» — сказал сын. «Иван тоже назвался. Иван!» Профессор засмеялся. «Нюра!» — сказала Нюра и подала ладонь лодочкой. «Это мои гости», — пояснил профессор. «Мать здорова?» «Относительно. Твои?» «Все в порядке. Хорошо съездил?» «Хорошо. Пошли, пошли. Чего мы стоим?» «Пошли. Тебе звонили из Трое наших затерялись в толпе, а миллион народа все двигался и двигался, говорил, кричал, толкался, торопился, нервничал.
Хозяина и гостей в квартире профессора встретила довольно толстая, круглоликая Марья Ивановна. Перецеловались, перезнакомились в прихожей.
«Проходите сюда!» — позвал размашистый великодушный профессор. «Иван!»
«Да, папа?»
«Не ты, Иван гость, ну и ты, давайте сюда!» «Иван, сын, как у тебя день?»
«У меня лекции, я отпросился тебя встретить».
«Лекции, лекции!» — недовольно заметил профессор. «Поговорил бы лучше с живыми людьми. Это не социологические столбики с цифрами».
«Социология — это как раз живые люди», — отрезал сын. «Вечером мы с удовольствием поговорим».
«Вечером у вас дом кино, театр, друзья».
«Послушал бы, правда, Иван, расскажи ему про учительницу».
Где-то в одной из комнат затрещал телефон, Иван, сын, скоро пошел туда.
«А ведь какая видимость деятельности!» — все ворчал профессор.
Иван и Нюра не понимали, всерьез профессор чем-то недоволен, или же это такая его манера говорить дома.
«Папа, тебя!» — позвал сын.
Профессор пошел к телефону. Супруги Расторгуева на малое время остались одни.
«Опять вылетел с языком!» — сердито, негромко заговорила Нюра. «Чего рассказывал про учительницу? Про какую учительницу?»
«Да это про Федорову.
Тьфу, вот пропишет куда-нибудь в газету. Сказал, рассказал такой-то. Чего рассказывал-то?»
Иван лихорадочно обдумывал положение.
«Ну, во-первых, можно сказать, что я был выпивший, с пьяну молол, так? Потом я говорил, что она получает 100 рублей. Но я же забыл, алименты? 47 рублей алиментов? 147, такая уж бедность.
Дрова бесплатно привозят», — подсказала Нюра.
«Налогов меньше. Телефон провели, а мне, допустим, фигу».
«Для чего он тебе-то, телефон?»
Иван сердился, что не понимают тонких извивов его мысли.
«Да здесь-то для сравнения-то надо что-нибудь говорить. Мало ли что он не нужен. Делай вид, что пропадаешь без телефона».
«А чего ты ему говорил-то?»
«Да,
Ванька, скажи. Я, может, что-нибудь придумаю, выручу тебя. Чего говорил-то?»
«Ну, говорил, что я необразованный человек, живу лучше ее. Ненормально, мол, это.
Оно так-то подумать ненормально, конечно. Она наших детишек учит, а живет хуже. Да я готов ей в складчину допла...»
В комнату вошли профессор с сыном.
«Ну, иди, иди», — говорил отец. «Ай да наука! Наизусть надо мне сдают».
Иван сын пожал плечами и вышел. Иван, гости и Нюра сидели на стульях прямо, неподвижно.
«Иван! Нюра, вы распрямитесь как-нибудь, чувствуйте себя свободней».
Иван пошевелился на стуле, а Нюра как сидела, так и осталась сидеть. В гостях-то она знала, как себя вести. Она только чуть-чуть улыбнулась и чуть кивнула головой. Профессор пошел на кухню.
«Они надолго?» — спросила Марья Ивановна.
«А что?»
— наструнился профессор. «Ничего, просто спрашиваю.
Мне показалось непросто.
Но я должна подумать, рассчитать».
«Изволь, они пробудут здесь 2 недели»,
— спокойно сказал профессор и даже не стал смотреть, как удивилась Марья Ивановна.
«Приготовь завтрак».
«Почему 2 недели? Они же куда-то дальше едут».
«Они едут на юг. А почему бы мне пожить 2 недели в Москве? У них это не так часто случается».
«Пожалуйста, пусть живут. Почему ты нервничаешь?»
«Я нисколько.
Только очень тебя прошу, води их по Москве сам. Не проси Ивана, ему действительно некогда».
«Я знаю, у него лекции».
«У него лекции, да?» — стала утрачивать спокойствие Марья Ивановна. «Если тебе...»
Иван гость осмелел в большой, обставленной книжными шкафами комнате. Прохаживался, смотрел книги.
«Не тронь», — сказал Нюра.
«Чего?»
«Сядь и сиди. Не лази там. Чего ты там забыл?»
«Книги смотрю. Что тут такого? Все культурные люди так делают».
«Культурные люди в чужом доме и сядут, и сидят».
«Ну и неправильно. Надо, это, развязней быть, поговорить».
«Ты уж один раз поговорил, говорун».
«Конечно. А то сидим, как аршин проглотили. Надо, чтобы мы людям не в тягость были, чтобы интересно с нами было», — учил Иван.
«Откуда тут набрался?»
«Возьми, вот расскажи, как вы в прошлом году от медведя чесали. Пусть люди похохочут».
Вошел профессор, весело объявил. Сейчас будем завтракать. Нюра не шевельнулась. А Иван кивнул головой, одобрил. Хорошее дело. Ну, так как вам Москва-то?
Очень большая, вежливо сказала Нюра.
Вавилон. Заметьте, однако, за последние годы рождаемость в городах упала в 2 раза, а прирост населения в 1,5 раза увеличился. Опять отдувается деревня-матушка. Не хотим мы рожать в городе, и все тут. Нам некогда, мы заняты серьезной деятельностью, ах, ламоны.
Марья Ивановна, собирая на стол, заметила с упреком. Не утомлял бы гостей, товарищ профессор. Сам же им это полезно знать. Сына упрекаешь за лекции, а сам?
Это цифры ученых, социология.
Что ж здесь плохого, если они знают эти цифры? Они этим занимаются, они ставят перед обществом вопросы.
Честные, деятельные люди перед собой ставят вопросы, а не...
В дверь в это время позвонили. Марья Ивановна пошла открывать. Вошел пожилой человек, по облику тоже профессор, лысый, поздоровался.
Приехал? Приехал. Ну, как? Полностью сельский человек. Не говорите, с собой даже привез. На сына набросился за лекции. Что предлагает ехать в деревню? С улыбкой спрашивал лысый профессор, снимая плащ. В народ?
Теперь это надолго, вздохнула Марья Ивановна. Лысый профессор погладил лысину, вошел в комнату.
Ну, здравствуйте, здравствуйте. С приездом.
Лысый уселся в удобное кресло, с улыбкой осмотрел хозяина. «Как поживает деревня-матушка?» Профессор-хозяин тоже изобразил обаятельную улыбку.
«А как себя чувствует Вавилон?»
Профессор-гость не снимал игривого тона.
«Ну, ему-то что сделается? Растет, шумит».
«Но это не рост, нагромождение», — сказал хозяин.
«Рост — это нечто другое, живая, тихая жизнь». Все, что громоздится, то ужасно шумит о себе.
Гуманитарии всякий раз забывают один простой и вечный закон природы.
Тело не упадет, если сохранит скорость. Не нам с тобой, Сергей Федорович, дорогой, исправлять этот закон. Будут расти, шуметь, строить. Постараются сохранить скорость. Садитесь, пожалуйста,
пригласила хозяйка к столу.
И тут Нюра совсем выпряглась.
«Спасибо, спасибо», — сказала она. «Мы и утром чай попили».
«Да что вы!» — воскликнул профессор-хозяин. «Ну-ка, давайте!»
«Да не беспокойтесь, мы где-нибудь в столовой».
Даже Иван понял, что это уж слишком. «Садись, что ты?»
«Садитесь, пожалуйста», — пригласила ей хозяйка. «Зачем же идти в столовую, когда можно дома?»
«Мы в столовой, знаешь, сколько времени потратим», — убеждал жену Иван. «А тебе интересней?» «По магазинам походить, сама говорила».
Нюра сдалась. «Ну, можно закусить немного».
Когда сели уж за стол, профессор-гость отказался, просматривал записи, привезенные хозяином. Пришла Люда, невестка, высокая, статная, очень красивая. Иван неприлично открыто засмотрелся на нее. «Это мои гости», — сказал профессор-хозяин. «Очень приятно». «Людмила, как у тебя день?»
«У меня с 2 часов заочники».
Профессор помрачнел, замолчал.
«Ваня звонил?» Спросила Люда, не замечая, а может, не желая замечать, что свекор помрачнел.
«Он ушел на лекции».
Люда с Марьей Ивановной ушли на кухню.
«Странный ты человек, Сергей Федорович», заговорил профессор-гость. «Ну, а что ты предлагаешь? Как предлагаешь им поступить? Это ты странный. Я предлагаю. Я уж давно ничего не предлагаю. Попробовал бы я предложить. Ну и как же быть?» «На это мог бы ответить хозяин дома, но таковых теперь в домах не бывает. Разве вот у них?» Сергей Федорович кивнул в сторону Ивана и Нюры. «И то вряд ли». «Частенько русские домострой вспоминают. Странная тоска. В профессорском доме не находишь?»
«Нет, не нахожу».
Профессор-гость уткнулся в тетрадку. Гости Иван и Нюра не поняли, о чем шла речь. Иван аккуратно доставал ложечкой красную икру из вазочки и ел прямо так из ложечки же, и снова доставал. «Вкусная штука!» — похвалил он, когда почувствовал на себе взгляд хозяина. «Ешь, ешь!» — кивнул Сергей Федорович. «Это память о домострое. Редкая штука».
Гум
Людская река растекается здесь на десятки проток. То закрутит у прилавка с носками, то увлечет в салон электроприборов, то вынесет на горбатый мостик, и тогда можно оглядеться, передохнуть, прийти в себя. Ивану очень понравилось смотреть сверху, с мостика, на людей внизу. Но Нюра торопила. Куда торопила? Впрочем, она что-то покупала. Что такое Иван держал уже в руках, какую-то коробку. Нюра неутомимо перебирала, прикидывала на голову платки. Продавщицы делали ей замечания. Нюра не обращала на них внимания. Ее очень увлекло это занятие, перебирать товары. Она прямо преобразилась вся. И куда девалась ее деревенская робость, нерешительность? Она тащила Ивана все дальше и дальше. Они вместе трогали плащи, мяли рукава их, растягивали, вместе заглядывали в бирочки, где указана цена, и шли дальше. В одном месте толпа растащила их в разные стороны. Иван забеспокоился. Стал кидаться туда-сюда, спрашивал людей, показывал руками, что потерял жену, крупная женщина с веснушками. Одни качали головой, не видели, другие улыбались. А один сердобольный молодой человек стал, как видно, объяснять Ивану, что надо пойти на радиоузел, сказать фамилию, имя, отчество жены, и там объявят по радио, и жена придет к фонтану. А профессор Сергей Федорович в это время названивал по телефону в справочной Курского вокзала. Справочная все время была занята. «Кошмар!» — застонал профессор. — Целый час все занято. Профессор-гость, читая тетради хозяина, пояснил. Они кладут трубку на стол и читают детективные романы. А Иван стоял у фонтана в гуме и ждал жену. Волновался, как любовник. — Нет, это черт знает, что такое! — взревел профессор-хозяин и бросил трубку. — Это ж, простите, не работа! Он встал и сходил по комнате. — Это не неумение работать, это нежелание работать. Ну как же! Она 10 лет училась, ей вдалбливали в голову, что удел человеческий, это беспосадочный перелет Москва-Владивосток. Старо, сказал профессор-гость. Это первенство мира по прыжкам в высоту, а тут кто-то хочет узнать, когда идет поезд Москва-Симферополь. Фи! Сергей Федорович всерьез разволновался. Ах ты, кудрявая, судьба обошла тебя, не повезло в жизни. Вот увидишь, если сейчас дозвонюсь, рявкнет Москва-Симферополь, отходит в 0 целых и подумает, старый осел. А ты как-нибудь молодым баритоном попробуй. Профессор опять подсел к телефону, опять был занят. Так, профессор тихо стал звереть и неожиданно перешел от крика на тихий, зловещий, вкрадчивый голос. А ведь никто не догадался объяснить ей, что простое человеческое дело ответить, если спросили, и есть высокий долг. Видишь, у тебя получается, баритон-то. Пошел к дьяволу. Чего ты психуешь-то? Ну, занят. Один ты звонишь, что ли? В это время пришел Иван сын. Вий пришел, сказал отец. Слушай, Вий, объясни мне, пожалуйста, в чем дело? Не могу дозвониться в справочное Курского вокзала. Все время занято. Когда нужны билеты? Ты хотя бы узнай, когда нужны билеты. Их принесут сюда на дом. На завтра. Иван сын подсел к телефону, набрал номер. Сергей, Сережа, нужно 2 билета. Хотя, подожди, у них сквозной до Симферополя? Нет. На завтра. 2 билета до Симферополя. Спасибо. Сын положил трубку. «Завтра утром сюда принесут 2 билета от 10 до 12». Старики молчали, долго молчали. «Так жить можно!» — не то шутя, не то серьезно, — сказал профессор-отец. «Блат кругом!» — и продолжал иным тоном. «Иван, я серьезно прошу, поговори с деревенским человеком. Это очень умный, хитрый и в то же время какой-то поразительно доверчивый человек. Ведь это сегодняшняя Россия!» «Ну уж!» — воскликнул профессор-гость. «Вся сразу! В одном Иване!» «О чем поговорить? О положении сельского учителя сегодня, но я больше его знаю об этом». «Ой! Знаю, например, что подавляющее большинство учителей в стране женщины. Могу назвать цифры. Не надо. Ну и что, что женщины? Это нехорошо. То есть не то, что вовсе нехорошо, но желательно, чтобы мужчин-педагогов было больше».
Не нужно ж тебе объяснять, что для ребенка мальчишки, положим, сказанное учителем мужчиной, совсем не одно и то же, что скажет учительница. Мы это знаем.
Ну, и что вы собираетесь делать?
Пишем диссертации. Не то в шутку, не то всерьез, ответил сын.
Лихие ребята.
Дальше мы знаем, что общекультурный уровень тех же сельских учителей, ну, как бы это сказать, оставляет желать лучшего, что ли, и вовсе не потому, что они... Зазвонил телефон. Профессор поднял трубку, послушал и сказал, его нет дома. Позвоните попозже. Итак, вовсе не потому, что они не хотят его повышать, а... Меня просили. Да, переживут. А почему же? Первое. Огромная, иногда нелепая перегруженность в школе. Учителей я имею в виду. Любовь местных властей и общественную работу на селе сваливать на тех же учителей. Они и агитаторы, и организаторы, и участники художественной самодеятельности, и депутаты сельских советов, словом, актив. Не вижу ничего в этом плохого. Плохо то, что некогда книгу почитать, фильм посмотреть. Они падают от усталости. Так, третье. Третье. Я бы увеличил им зарплату. Но из своего кармана, сам понимаешь, я это сделать не могу. И все-таки, что же делать? Ведь им доверено будущее страны, дети. Между прочим, никто из них, я говорил со многими, не пожаловался. Очень добрые и приветливые люди, даже веселые. Это труженики. И потом, что же они тебе, московскому профессору, станут жаловаться? Ты бы стал жаловаться, когда был молодым? Профессор-отец ничего на это не сказал, не ответил. «Папа, мы не помешаем, если соберемся сегодня у нас?» «Кто?» «Да нет, что же, нет, конечно, не помешаете. Этот волосатый придет?» Профессор весь перекорежился, перекосился, изобразил, что играет на гитаре. Иван, сын, ушел к себе в комнату, никак не отреагировав на выходку отца. «Ах, славно!» — воскликнул профессор-гость и хлопнул ладошкой по тетрадке. «Много ты добра привез, Серега, много. Славные есть штучки». Профессор-хозяин посмотрел на него, ничего не сказал, помолчал, задумчиво глядя на телефон, и сказал вдруг, «А кумекают эти-то?» — кивнул в сторону, куда ушел сын. «А?» — откликнулся профессор-гость. «Эти-то?» «Кумекают, кумекают. Так славные, говоришь, есть штуки?» «Ах, славные!» — профессор-гость ласково погладил тетрадку. В эту ночь... Профессору пришла в голову блистательная идея. Устроить встречу студентов, какие остались на каникулах в Москве, аспирантов и преподавателей университета, всех, кто способен насладиться музыкой живой русской речи, встречу с Иваном Расторгуевым. Собралось несколько человек, любителей словесности. В аудитории, где происходила встреча, во вступительном слове профессор сказал, «Уважаемые коллеги, друзья, я пригласил вас на эту встречу вот с какой единственной целью. Просто, чтобы мы послушали одного из тех, кого мы называем языкотворцем, хранителем языка. Собираются же слушать музыку, и собираются, и внимательно слушают бесчисленных кликуш с гитарами. Я уже говорил и писал, почему эти ловцы губок привлекают к себе внимание. Если привлекает подделка, значит, есть тоска по-настоящему, неподдельному. Так было, так есть. Мы очень много знаем. Мы строим невиданный Вавилон. Мы оглушили себя треском машин, воем сирен. Мы в своем упоении цифрами, полупроводниками, схемами, телевидением. Мы социологи, математики, нумизматики, мастера классической демагогии. Мы уж давно не слышим, как говорит наш народ. Послушайте же. Еще в машине, когда ехали московскими улицами в университет, профессор говорил Ивану. Рассказать? Ну, расскажи что-нибудь о себе. Расскажи, как ты собираешься детей учить. Почему непременно надо учить? Расскажи, как ты обо всем этом думаешь? Получится про жизнь.
Можно Нюра тоже выступит? Спросил Иван.
Можно. Нет, я не буду, воспротивилась Нюра. Я не умею. Ну, посмотрим, как там будет. Только, Иван, дело в том, что это вовсе не значит выступать. Надо рассказать, как умеешь. Понимаешь ли?
Все будет в порядке, заверил Иван.
А еще раньше, в тот же день... Утром у профессоров
Сергея Федоровича и его коллеги произошел серьезный разговор.
«Почему?»
— спросил Сергей Федорович коллегу.
«Потому»,
— стал внятно, жестко, но не зло пояснять лысый профессор, «что ты его не знаешь, не понимаешь, не чувствуешь, выражаясь дамским языком, и не суйся в это дело, и не срамись». И себя подведешь, и парня поставишь в глупое положение. Не тот сегодня мужичок, Серега, не тот. И фамилия его не Каратаев. Как ты ж не устал от своего идеализма, даже удивительно. Жалко, жалко, Лев Николаевич помер, послушал бы. Тоже был идеалист безнадежный.
В отношении мужичка, да, был идеалист.
Ну и как же его фамилия? Мужичка от нынешнего, полупроводник Шестеркин?
Не знаю. Я лишь ли не специалист здесь, в отличие от некоторых. Наверное, не Шестеркин,
но и не Каратаев, и не Сивкин-Буркин. Не смеши, Серега, народ честной, не смеши. Посмотрим. И вот вышел Иван на трибуну. Профессор и Нюра сидели за столом, лысый профессор в зале.
«Уважаемые товарищи!» — громко начал Иван. «Меня Сергей Федорович попросил рассказать вам, как я думаю про жизнь».
«Я хорошо думаю, товарищи», — в зале смеялся.
«Я родился в крестьянской семье. Нюр тоже в крестьянской. Значит, воспитывались там же, то есть в крестьянской семье. Я окончил 6 классов. Нюра прихватила 8-летку. За границей не были».
В зале опять смеялись.
«Что он делает?» —
негромко спросил профессор Нюру. Нюра очень довольна и сказала: «Выступает, а что?»
«Я по профессии механизатор, тракторист. Норму. А Нюра?» — спросили из зала.
Нюра привстала и сказала: «Я доярка, товарищи, свою норму тоже выполняю».
«Даже перевыполняет», — продолжал Иван. «А на сколько процентов?» —
опять выкрикнул веселый молодой человек, очень волосатый и не злой.
«Процентов», — поправил Иван. «Нюра, на сколько процентов? Я забыл».
Нюра опять привстала. «На 30-40».
«На 30-40»,
— сказал Иван.
«Вот, гляжу на вас, молодой человек, тоже весело и не зло», — продолжал Иван, глядя на гривастого парня. «И вспомнил из молодости один случай. Я его расскажу. Была у меня в молодости кобыла. Я на ней коп навозил. И вот у этой кобылы, звали ее Селедка, у селедки, стал быть...»
Иван наладился на эту дурашливо-сказочную манеру. Малый даже стал подвывать.
«Была невиданной красоты грива. А бригадиром у нас был Гришка Коноплев по прозвищу Дятел, потому что ходил всегда с палочкой и все время себя этой палочкой по глинищу стукал. И вот этот самый Дятел приезжает раз в бригаду и говорит: „Ванька, веди сюда свою селедку, мы ей гриву обкорнаем. Я видел в кино, как сделан у коня товарища маршала на параде“. Привел я селедку, и мы овечьими ножницами лишили ее этой самой гривы. Стало как у коня товарища маршала. Но что делает моя селедка? Она отказывается надевать хомут. Брыкается, не дается. Хоть ты что с ней делай. Уж сам Дятел пробовал надевать ни в какую. Кусается и задом норовит накинуть. Что делать? А был у нас в деревне дед Кузя, колдун, мы к нему. Он нам говорит: „Отпустите ее на волю на недельку. Пусть она одна побудет, привыкнет без гривот. На кой, говорит, черт твои гривот отхватили, аглоеды? Вот, товарищ, какой случай был. Теперь насчет. Почему кобылу звали Селедкой?» — спросили из зала весело. Опять гривастый спросил: «Почему Селедка-то? А худая, худая, как Селедка. Там только одна грива и была-то».
Засмеялись. И профессор тоже невольно засмеялся и покачал головой. Нюра наклонилась к нему, спросила: «Ну как, ничего?»
«Ничего», — сказал профессор. «Хитер мужик твой, Иван, хорошо выступает».